Слушайте, картина предстает, ну, по-настоящему жуткая. Человек избит настолько жестоко, что уже едва напоминает живое существо. Он полностью изувечен, отторгнут обществом и лишен, в общем-то, всякого достоинства. И тем не менее, при одном только взгляде на эту фигуру, самые могущественные цари на Земле буквально теряют дар речи от шока.
Да, это такой парадокс, который, знаете, ломает вообще любые привычные шаблоны. Обычно триумф выглядит как сила, богатство, ну, абсолютное доминирование, а здесь мы видим нечто совершенно противоположное. И эта загадка, ну, она не дает покоя исследователям тысячелетиями.
Именно поэтому сегодня мы детально препарируем один из самых поразительных текстов древности. Это, скажем так, литературная головоломка, которой более 2500 лет, известная как третья и четвертая песни раба из книги пророка Исаии.
Ага.
Мы опираемся на глубокий лингвистический анализ оригинальных текстов от доктора Роберта Чисхолма. Попробуем разобраться, как именно работает эта история. И тут важно сделать оговорку. Наше сегодняшнее погружение не ставит целью отстаивать какие-то религиозные догмы.
100%. Нас интересует именно механика самого текста, да?
Да-да. Как через шокирующие метафоры, неочевидную игру слов древний автор конструирует сюжет, который, ну, просто переворачивает представление об успехе. Там есть все от брутальных описаний до лингвистических загадок. Итак, давайте разберем это по полочкам.
Ну, чтобы понять масштаб этого переворота, нужно немного отмотать назад. В первых двух песнях этот загадочный раб или служитель описывался в терминах колоссальной силы. Он представал как такой чемпион справедливости, эдакий новый Моисей.
То есть фигура монументальная.
Именно. Он должен был установить закон для всех народов. Фигура победителя. Но когда текст переходит к третьей песне, то есть к 50 главе, происходит нечто очень странное.
Весь этот пафос внезапно куда-то исчезает, да?
Да, тон резко меняется. Вчерашний непобедимый чемпион вдруг оказывается в позиции, ну, ученика. Происходит радикальный сдвиг перспективы. Текст сообщает, что Бог дает этому рабу язык учащегося.
Звучит очень так тихо и интимно.
Да, да, это очень интимный образ. Каждое утро он просыпается с одной целью, чтобы его ухо было открыто для наставлений. И делает он это не ради обретения власти, а чтобы знать, как правильным словом поддержать уставших людей.
Слушайте, это очень похоже на образ такого, знаете, идеального стажера или ассистента в больнице. Человека, который каждый день приходит самым первым, чтобы получить инструкции, и весь день тратит на то, чтобы помогать другим.
Отличная аналогия. Угу.
Но тут возникает просто огромное противоречие. Если этот идеальный ученик не делает ничего, кроме добра, почему в следующих же строках он сталкивается с невероятно жестокой садистской физической расправой? Текст ведь там вообще не скрывает деталей.
Совершенно не скрывает. И здесь мы сталкиваемся с суровыми реалиями Древнего Ближнего Востока. Что здесь действительно поражает, так это стойкость раба. Он подставляет спину для ударов. И что еще важнее, в культурном контексте он отдает свои щеки тем, кто вырывает ему бороду.
Ого!
Да, и не прячет лицо от плевков и оскорблений.
Если задуматься, физическая боль от ударов по спине – это одно. Но вырывание бороды и плевки – в этом есть что-то глубоко унизительное. Да, это направлено не на тело, а на личность.
Это очень верное наблюдение. В древних ближневосточных культурах борода была не просто растительностью. Это был символ мужественности, статуса, чести. Вырвать человеку бороду значило символически кастрировать его в социальном плане.
То есть лишить его права считаться вообще полноценным членом общества.
Именно так. А публичный плевок в лицо завершал этот процесс полного стирания чести. Это не просто избиение, это, ну, социальная аннигиляция.
И поражает то, как он на это реагирует. Он ведь не пытается защищаться, он осознанно подставляет спину. Текст объясняет это тем, что раб абсолютно уверен в своем оправдании Богом. Он словно бросает вызов палачам, мол, «мой защитник рядом, кто осмелится осудить меня».
Да, он уверен, что все они износятся, как одежда, которую съест моль. Он знает нечто такое, чего не видят они. И вот тут я бы добавила важную деталь из текста. Это предупреждение в 10 и 11 стихах.
Предупреждение для кого?
Для тех, кто видит этот путь послушания, но решает, что это слишком слабо. Текст использует яркую метафору. Такие люди предпочитают разжигать свои собственные костры и пускать огненные стрелы вместо того, чтобы слушать раба.
А, то есть они пытаются установить справедливость своими агрессивными методами.
Да, они идут в свете собственных разрушительных костров, и их ждет место боли. Их собственный огонь их же и поглотит.
И вот тут возникает логичный вопрос. Что же станет с самим рабом? Если путь агрессии ведет к катастрофе, к чему приведет это добровольное унижение? И вот здесь начинается самое интересное. Мы переходим к четвертой песне.
Да, кульминация.
Кстати, исследователи обращают внимание на одну странность. Эта четвертая песня начинается не с 53 главы, а с конца 52. Почему так?
Знаете, песня начинается с мощного припева, затем идет очень мрачный куплет, а в конце снова тот же торжественный припев.
Прекрасная аналогия, я полностью согласна. Эта песня начинается и заканчивается словами самого Бога об успехе и возвышении раба, а внутри тот самый мрачный куплет про чудовищные страдания.
И как древнееврейский текст описывает этот триумф в начале?
Там используется метонимия. Буквально сказано, что раб покажет мудрость. В библейской традиции истинная мудрость всегда ведет к успеху. То есть проявить мудрость равно преуспеть.
Но автору, видимо, одного слова не хватило, потому что дальше там нагромождение глаголов.
О да, там тройное усиление. Он будет возвышен, поднят, высоко превознесен. Плюс добавляется слово «меод», то есть «очень». Это максимальное эмфатическое заявление.
Возвышен, поднят высоко, превознесен и еще очень. Картина абсолютного успеха. Но дальше ведь резкий удар по тормозам. Текст гласит, что вид раба приводил людей в ужас. Он перестал быть похожим на человека.
Да, многие пытаются это смягчить как поэтическую гиперболу. Но лингвистический анализ доктора Чисхолма показывает, что пророк говорит буквально. Вспомните фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона.
О, да, где актер Джим Кавизел под слоями грима от римских плетей.
Угу. Его было невозможно узнать. Древний текст говорит именно о таком уровне уничтожения. Тело превращается в сплошную рану. Это не метафора. Это избиение до неузнаваемости.
Это просто в голове не укладывается. И это поднимает один из самых горячих споров вокруг перевода так. О реакции других народов. В одних версиях написано, что он окропит многие народы, в других – изумит. Это же совершенно разные вещи.
Это настоящая детективная история с семитскими корнями. В основе древнееврейский глагол «назах». Если переводить как «окропить», мы вводим священническую функцию – ритуальное очищение. Но в иврите этот глагол в таком значении всегда требует предлога «на» или «к».
А его там нет.
Его там просто нет. Переводчикам приходится его мысленно добавлять.
Ага, то есть натягивают сову на глобус. А второй вариант?
А вот если мы посмотрим на родственный арабский корень, мы найдем значение «подпрыгнуть от неожиданности» или «изумить». И тогда грамматика сходится идеально. Предлог не нужен.
И по смыслу это лучше. Дальше же цари закроют рты из-за него. Они лишаются дара речи, увидев возвышение того, кого считали ничтожеством.
Да, это эмоциональный шок мировой элиты.
Но дальше, в 53 главе, повествование внезапно ведется от слова «мы». Кто поверил бы тому, что мы услышали? Кто эти люди?
Текстологии считают, что это, вероятно, Израиль или пророк говорит от лица народа. Это ретроспективный взгляд людей, которые отвергли раба, а теперь понимают свою ошибку.
Народ спрашивает, кому бы открылась мышца Господня. Мышца – это же военная мощь, да? Они ждали воина.
Абсолютно. Они ждали лидера с мечом, который уничтожит врагов. А получили, цитирую, «росток из сухой земли». Ни величия, ни привлекательности.
Знаете, это очень похоже на то, как в нашем обществе судят людей. Если у кого-то все рушится, люди часто думают, ну, он сам виноват, заслужил.
Да, вы точно уловили суть. В древности это называлось теологией воздаяния. Если ты страдаешь, значит, Бог тебя карает за тяжкие грехи. Вспомните историю Иова и его друга Елифаза.
А когда он все потерял и покрылся язвами, друзья решили, что он тайно грешил.
Именно. Экстремальная болезнь воспринималась как прямой удар Бога. Некоторые комментаторы даже предполагали, что раб описывается метафорами проказы. Поэтому люди отворачивались, думая, что Бог карает его за его собственные проступки.
Итак, что же все это значит? Мы подходим к кульминации, к четвертому стиху. Для народа наступает момент озарения. Они понимают, что ошибались.
Да, и тут важно посмотреть на ключевые слова. Акцент смещается. «Раб взял на себя наши болезни и нашу боль». Он был изъязвлен за наши бунтарские поступки.
Там стоит древнееврейское слово «пеша», верно?
Да, да, «пеша». Это не просто моральная оплошность, это грех именно как осознанный мятеж против суверена.
То есть это как государственная измена, а не просто переход дороги в неположенном месте. И наказание принесло нам мир. Но слово «мир» тут, кажется, не совсем передает суть.
И восстановление целостности. Раб лишился своего шалом, чтобы отдать его другим.
Классическое заместительное искупление. И текст дает невероятную метафору «все мы блуждали, как овцы, сойдя каждый на свою дорогу».
Угу. Очень яркий образ.
Если представить стадо овец, где каждая пошла своим путем, в дикой природе одинокая овца – это идеальная мишень для хищника, медведя там или волка.
И опираясь на Чисхолма, мы видим, что этот хищник – это вина за грех, готовая уничтожить уязвимую овцу. Но вмешивается Бог.
И что он делает?
Господь сделал так, что этот хищник напал не на овец, а на раба. Раб принял весь удар на себя.
Слушайте, там еще говорится про агнца, ведомого на заклание. Это ведь прямое указание на храмовое жертвоприношение.
Это просто для забоя на мясо.
А, то есть дело не в ритуале?
Нет, суть параллели как овца перед стригущими в абсолютном добровольном молчании перед мучителями. Он не открывал уст, чтобы защитить себя.
Если подвести итоги этого глубокого погружения, текст показывает просто невероятную трансформацию.
Да, от отвергнутого и обезображенного человека до фигуры, чье страдание приносит миру шалом.
И заставляет царей в шоке замолкать. Это показывает, как внимательное чтение древней поэзии, смена местоимений, игра слов, скрытые метафоры хищников позволяют увидеть глубину, которая легко теряется при быстром чтении.
Я бы сказала, это блестящий пример того, как тексты тысячелетней давности работают с концепциями вины, сострадания и невидимого триумфа.
И в завершение хочется оставить мысль, немного выходящую за рамки нашего разбора. Если этот древний текст утверждает, что путь к величайшему триумфу лежал через полное физическое поражение и публичное унижение, как это меняет наш взгляд на современную одержимость успехом?
Очень хороший вопрос.
Да. Возможно ли, что в нашей жизни те моменты, когда мы кажемся себе таким ростком из сухой земли, отвергнутыми и разбитыми, на самом деле являются скрытой подготовкой к самому масштабному триумфу? Это точно та мысль, которую стоит обдумать.